Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, сегодня с тем, чтобы наследовать обетование завещанной главе Церкви, а следовательно и всему телу Христову, то есть все, что написано в законе, в псалмах, в пророках, все это также записано по отношению каждого из нас. Поэтому мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в псалме 143, содержащего в себе ценности, регламентирующие правовые отношения Бога с помазанным им царем. А посему в молитвах Давида, обращенных в псалмы, знаменательно то, что в них отражены отношения с Богом тех людей, которых Писание именует царственным священством. Я прочитаю первые два стиха. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Как мы читали весь этот псалом, в целом это ходатайство Давида пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями, преждевременной смертью и иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим вышеперечисленным проклятиям. Однако, чтобы Давиду прийти к власти над язычниками, ему необходимо было вначале прийти к власти над своим народом, а народу необходимо было признать над собою власть Давида, потому что только благодаря такой комбинации, выраженной в устройстве божественного порядка, определяющего структуру Царства Небесного или божественной теократии, народ израильский под предводительством Давида мог прийти к власти над иноплеменниками. В силу этого мы под приходом Давида к власти над своим народом решили рассматривать наш приход к власти над своим собственным плотским естеством, чтобы затем уже представить свое тело в орудие праведности и с успехом наступать на всякую вражью силу в лице нищеты, болезней и преждевременной смерти. В данной части имеющегося эталона Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом и те точки соприкосновения с Ним, благодаря которым Бог практически будет приводить нас к власти не только над нашим плотским естеством, но и в целом над всем нашим предназначением. И эти точки соприкосновения с Богом в данной молитвенной песне Давида заключаются в возможностях Бога, сокрытых в его 10 именах, соработая с которыми Давид пришел к власти над своим народом, благодаря чего он мог исполнить в отведенном для него времени и пределах свое предназначение. Сегодня мы обратимся к рассматриванию 9 имени и заключенных в этом имени многоразличных возможностей Бога, в которых Давид называет Бога своим упованием. Достоинство упования, исповеданное Давидом, это такое качество, которое является его ответным результатом или его реакцией на проявление 8 предыдущих возможностей Бога, заключенных в его 8 именах, которые являлись предметом нашего исследования, которые и соделались для Давида основанием его упования. Когда он говорит: «Господь, твердыня моя, научающие руки мои битве, персты мои брани, милость моя, ограждение мое, прибежище мое, избавитель мой и щит мой». То есть практически он благодарит Бога или же показывает, а на что он уповает. Поэтому, выражая свое упование на Бога, Давид практически перечисляет, благодарит за конкретные дела Божии, произведенными возможностями Бога для его упования. В силу чего в молитве, которой не перечисляются дела Бога, совершенные для нашего упования, в такой молитве отсутствует упование, когда мы молимся и не перечисляем, что Бог сделал для нас. Давид перечислил, прежде чем он сказал: «Господь, упование мое», он сказал: «Ты стал моим щитом, ты стал моей надеждой, ты стал моим прибежищем, ты стал моей защитой во всем». Он перечислил практически 8 возможностей, 8 имен Бога, с которыми он сработал, и вот на это он и уповал. Поэтому молитва, повторяю, которая не перечисляет, не благодарит Бога за что Бог совершил для человека. Мы часто приходим, становимся на молитву и сразу кричим: «Господи, дай! Господи, помоги! Ты видишь, в каком я состоянии!» Но прежде чем просить о чем-то, нужно рассказать Богу и показать, что вы благодарны Богу за то, что Он сделал для вас. Иногда, когда я смотрю, что для меня Бог сделал, у меня пропадает желание и нужда просить Его о чем-то другом. Думаю, так Он уже для меня сделал, и вдруг это обстоятельство куда-то улетучивается. Дьявол хочет своровать у нас то, что Бог уже сделал для нас. Если каждый из нас, прежде чем обращаться к Богу с какой-то нуждой, посмотрит, что Бог сделал, то эта нужда убежит, она исчезнет. Поэтому перечисление дел Божьих, совершенных для упования человека, является ничем иным, как благодарностью человека, на которую Бог непременно отвечает своей благодарностью. Когда я говорю: «Господь, упование мое», и перечисляю, почему я на Него уповаю, практически я перечисляю, я благодарю Бога. Я с благодарением потом открою мое желание. Вот апостол Иоанн дал определение таким взаимоотношениям между Богом и человеком такими интересными словами. Иоанна 1:16. «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать». Насколько нам известно, одно из значений слова «благодать» – это «благодарность». И в оригинале смысл этого стиха мог бы звучать приблизительно так: «И от проявления полноты Его возможностей все мы пожали благодарность Богу за посеянную нами благодарность Богу». То есть, когда мы начинаем благодарить Бога, Он отвечает нам благодарностью, Он благодарит, и тогда наша нужда, иногда даже если мы ее не выскажем, она будет отвечена, потому что Бог отвечает благодарностью, благодатью своей, в то время, когда мы благодарим Его. Люди не понимали вот эту мысль «благодать на благодать», часто говорили: «Объясните, что такое благодать на благодать?» Это то, что ты посеял, то и пожнешь. Если ты будешь благодарить Бога, и Он тебя будет благодарить. Если ты будешь приходить и не будешь благодарить, а только ныть будешь перед Ним, то Он просто замолчит, потому что Он столько сделал для нас. Он уже избавил нас от ада преисподней. Он уже соделал нас царями и священниками Богу. Нам не нужны какие-то левиты, какое-то левитское служение, чтобы приходить к Богу. Каждый из нас является 24 часа священником в своем храме. Он уже сделал для нас много. Он приготовил для нас новое небо и землю. Он хочет, чтобы мы благодарили Его за то, что мы имеем. Пусть это мало. Он хочет, чтобы мы просили у Него мудрости, если у нас не хватает, как этим малым распоряжаться и быть довольным. И когда мы начнем так действовать, совершенно что-то изменится. Поэтому, чтобы пожать или принять благодарность Бога в предмете Его благодати, необходимо посеять или вознести благодарность Богу за Его конкретные дела, которые Он совершил для нас, когда мы были еще грешниками. Но для того, чтобы определить и развить возможности, связанные с упованием на Бога, обратимся еще к другой молитве Давида. Вообще, нет ни одной молитвы Давида, где бы он не выражал благодарность или упование своего на Бога. И поэтому я приведу как аргументы, как доказательства, дающие ему право получать ответ на свое прошение в молитве. Потому что упование дает право Богу ответить на молитву. Псалом 148:9. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю. Не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников». Из смысла этой фразы следует, что, с одной стороны, молитва, не обладающая элементом упования на Бога, может направлять свои очи куда угодно, но только не к Богу. То есть, когда человек уповает на Бога, он будет направлять очи на Бога, потому что, как правило, мы направляем наши очи только на то, на что мы уповаем. А с другой стороны, упование на Бога дает Богу право исполнить нашу просьбу, чтобы Он не отринул нашей души и сохранил нас от силков и тенет беззаконников, поставленных для нас. Часто дисциплина или истина, заключенная в достоинство упования, смешивается либо с верой, либо с надеждой. И их часто путают, как кротость и смирение, и называют их близнецами. А они вовсе не близнецы. Потому что упование является плодом, которое произрастает из имеющейся надежды. То есть надежда является матерью упования. Точно так же, как кротость порождает смирение, так надежда и вера производят и рождают упование на Бога. А следовательно, как мы увидим далее, мы можем уповать только на то, во что мы верим, и только на то, на что мы надеемся. Потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение. И этим чем-то должен являться некий фундамент или некое основание, состоящее из определенных составляющих, в состав которых, как мы видим далее, входит не только вера и надежда, а и другие компоненты. А посему фраза «уповать на Бога» означает полагаться на Бога, опираться на Бога, благодарить Бога, взирать на Бога, являть свою веру и надежду на Бога, возводить строение на Боге, делать Бога своей опорою и подкреплением, делать Бога своим убежищем, своим прибежищем и своей защитой. В то время как слово «надежда» означает ожидание или чаяние того, что Бог обещал. А посему, когда вере необходимо, как мы с вами часто говорили, что-либо произвести, вера не работает на будущее, она работает только на настоящее. Вера же есть осуществление ожидаемого. Она сейчас осуществляет. А вот надежда связана с будущим. И когда вере необходимо что-то взять, она же не из чего берет, она берет из кладезя надежды. Она знает, что пришло время, и можно это обетование взять. И она берет это из кладезя надежды, то есть из ожидаемого. Давайте прочтем это место, Евреям 11:1. «Вера же есть осуществление ожидаемого», то есть надежды. Осуществление надежды. «Вера же есть осуществление надежды», потому что надежда – это то, что мы ожидаем. Так вот, именно тогда, когда у нас будет фундамент надежды, на котором можно возводить какое-либо строение, вот тогда у нас появится и возможность на что-то уповать. В силу этого у нас появится и появилась необходимость в более детальном изучении этого судьбоносного достоинства в молитве, выраженного в уповании на Бога. И для этой цели необходимо, во-первых, определить происхождение или корень, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога. Во-вторых, уяснить роль и назначение, которое призвано выполнять упование на Бога в нашей жизни. И также служить взаимоотношения между нами и Богом. В-третьих, изучить, какие условия необходимы для обретения и обличения в упование на Бога. И в-четвертых, обратить особое внимание на награду за обретение и сохранение в своей жизни упования на Бога. Итак, вопрос первый. Что говорит Писание о корне, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога? Согласно Писанию, во-первых, упование на Бога происходит из недр самого Божества, следовательно, происходит от Бога. Псалом 61:8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». То есть упование в человеке не может произойти из какого-то другого источника. А так как Бог передал свое слово нам, то значит, упование на Бога может находиться в Его Слове, потому что Бог заключил свои мысли в Слово и поместил это Слово одесную своего ковчега, то есть церкви. И поэтому невозможно это Слово найти где-то в другом месте. И поэтому для того, чтобы знать, откуда оно истекает, нужно знать конкретное место. Многие могут иметь Библию, но ничего оттуда не получат. Этот источник будет запечатан. Он распечатывается только на том месте, которое является Царством Небесным или Церковью Иисуса Христа, основанной на основах Писания. Сегодня очень много возникает, постоянно возникают церкви, потом возникают путем деления. Они даже не разумеют, что все это множество однажды с шумом пойдет в преисподнюю. Нечестивых называют святыми, святых называют нечестивыми, не рассуждая и не размышляя о том, как ставит Бог, как поставляет и как назначает. Поэтому не могут эти люди иметь настоящего упования на Бога. У них есть лозунги, есть все, но они не знают, откуда исходит это упование. Они не знают даже, как оно называется и что это такое. Есть лозунг. Во-вторых, упование на Бога происходит и зиждется на воскресении Христа и на Его славе, которую дал Ему Бог. 1 Петра 1:21. «Уверовавших через Него, то есть через Христа, в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Обратили внимание? Человек может иметь веру и упование на Бога, когда он утвердился. Уверовать – это не просто верить, это утвердиться, уверовавших. Это утвердившихся через Христа в Боге, потому что невозможно в Боге утвердиться без Христа. А так как Христос в буквальном смысле, как личность, находится одесную Отца на небесах, то Он послал делегированного представителя, который будет представлять Его. Это Святой Дух, который не будет себя представлять. Он будет брать от Христа и представлять будет Его. Таким образом, когда Дух Святой представляет Христа, а представлять Его Он может только в законном царстве, в границах своего царства, в Церкви Христовой. Не то, что люди называют, а то, что называет Бог. Это органика, тело. Невозможно делить как-то тело. Как только вы его делите, вы член, который отрубаете от тела, он умирает. Тело может еще жить, но рука без тела не может жить. Или какой-то член тела не может жить. Поэтому здесь говорится, чтобы вы имели веру и упование на Бога, вам нужно утвердиться в том, что Бог воскресил Иисуса, воскресит и вас. Мы должны ходить с мыслью воскресения. И здесь слово «воскресение» включает в себя избавление от болезней и нищеты. Обязательно. Потому что воскресение – это жизнь. Обязательно будет жизнь, пойдет что-то другое. То есть Бог начнет показывать, и в первую очередь это будут духовные проявления, духовная пища. И затем, конечно, земная, как бесплатное приложение. В-третьих, упование на Бога происходит или произрастает, как мы уже говорили с вами, из надежды на Бога. Давайте прочтем такое местописание, их много. Иеремия 17:7. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». То есть, когда у тебя есть фундамент, на котором возводить, потому что упование – это не фундамент. Фундамент – это надежда, вера. А упование – это строение, то, что мы возводим. Так вот, когда человек благословен, когда у него есть фундамент. Мы знаем притчу Христа, он говорит, один построил дом свой на песке, то есть он начал упование свое возводить на песке, а не на настоящей надежде, не на обетованиях Бога, не на Его заповедях. Вот что входит в надежду? То есть нам обещаны заповеди Божии, Бог подарил их нам, на чем мы можем строить. И если это строение мы начинаем строить не на Христе, не на этом фундаменте, не на истине, то когда придет гонение за слово, когда ад восстанет и когда начнет колебать, то, что имеет фундамент, устоит. А вот то, что на песке, когда налягут воды, оно разрушится. Из этого можно узнать. Далее. Из этой констатации также следует, что человек может быть благословен только тогда, когда он знает хорошо, что находится в кладезе надежды. И, разумеется, этот кладезь надежды должен быть в сердце. То, что он находится у Бога, но он должен быть и в нашем сердце. Если не записаны эти обетования, эти заповеди, я их не исповедую, я о них не размышляю, мне не на чем будет строить и не на что будет уповать. В-четвертых, упование на Бога происходит или произрастает из судов Божиих. Псалом 118:43. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои». Обратите внимание, «я уповаю на суды Твои». Значит, основанием нашего упования, помимо веры и надежды, являются суды Божии. Когда Бог производит суд, или же свет, потому что Бог свой суд явил как свет для народов. Практически дети Божии являются судом тоже для этого мира. Вот написано, «Ной верою осудил мир». Чем он осудил? Он своей верою осудил. То есть Он спасся, не погибли. Он осуждал их своей жизнью, своим образом жизни. Тем, с какого рода у него была жена. Они тоже себя называли детьми Божьими, эти великаны, и рождали очень великое потомство. И тоже они были сыны Божии, называли себя сыны Божии. Но, однако, жены их были не из Божьего рода, а из рода Каина. В силу этого они брали дочерей человеческих, а у Ноя была не дочь человеческая, а дочь Божия. Потому что, то есть, Божие означает те, кто служили Богу. Каин не служил Богу, он думал, что он служил Богу. Но Бог не принимал его служение. Он приносил жертву, но Бог не обращал внимания на его жертвы. Он построил город на восток от Едема, и назвал его Едем, Енох в Едеме. То есть Енох – это совершенство. Он говорил, он знал хорошо Писание, они служили. И, разумеется, сыны Божьи стали увлекаться этим. Но Ной не увлекся, он ходил пред Богом. Он продолжал стоять, и у него жена была не из рода Каина. Поэтому, когда пришел Божий суд, то у Ноя было твердое основание. Семейство Ноя в восьми душах было спасено, благодаря тому, что у него была жена не из рода Каина. А все, кто взяли себе жен из рода Каина, думали, что они сыны Божьи, все погибли. Но они так не думали, притом их было много, и они так не думали. То мы должны понять, что когда суды Божьи совершаются на земле, Писание говорит в другом месте, тогда живущие на земле научаются справедливости. Когда Бог творит свой суд, а Он суд этот не творит просто так. Ему нужен человек, который будет произносить эти суды. Ему нужна церковь, он с ее позиции только будет произносить. Вы знаете, раньше в древних городах суды произносились в воротах города. Именно к воротам города ставился трон, туда приходил царь, и вот с этого трона в воротах города обязательно происходили суды, происходили собрания. Поэтому часто Писание говорит, «Я создам церковь твою, свою», Христос говорит, «и врата ада ее не одолеют». Потому что у Бога есть свои врата, Он говорит, «Я есть им путь истинной жизни, я являюсь дверью для овец», то есть вратами. А следовательно, мы во Христе тоже являемся вратами, и отсюда должен суд происходить. В-пятых, упование на Бога происходит или произрастает из информации, содержащейся в Писании. Мы уже об этом говорили. Псалом 129:5. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю». Почему надеюсь на Господа и почему надеется душа на Бога? Потому что на Слово уповаю. То есть есть Слово, и когда мы читаем, и мы начинаем уповать на Бога, мы верим, что то, что Бог сказал, это истина. Мне много встречалось людей, приятных на вид, действительно богобоязненных на вид и благочестивых, но настолько невежественных и малодушных, которые мне с печалью говорили. Это не были рядовые служители или братья, это были пасторы, увенчанные уже сединою, большим сроком службы. Они мне говорили с печалью, «Да, брат Аркадий, это хорошо, что ты говоришь, мы знаем, что это написано, но оно не работает». Оно не работает. И они это говорили с печалью. Нам нравится, как ты говоришь, но оно не работает. Я говорю, если оно не работает, либо не пришло время, либо вы неправильно что-то поняли и неправильно исповедуете, либо есть какая-то горечь. Вот даже вот эта грусть, с которой вы говорите, она никогда вам не даст получить ни одного обетования. Не даст. Когда человек приходит, подойду к Богу, то есть к жертвеннику радости, к Богу радости и веселья, на гуслях открою загадку мою. Если мы будем приходить к Богу с печалью, печаль говорит о том, что мы не уповаем на Него, мы Ему не доверяем. А радость говорит о чем? Не внешняя вот эта форма возбуждения, а глубокая внутренняя радость, которая отличается от эмоций тем, что радость, о которой я говорю и о которой говорится в Писании, когда мы приходим пред Богом, она заключается в ненависти к беззаконию и к любви к истине. Вот в чем выражается радость, а не в эмоциях, в плясках и пении. Написано: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более всех соучастников твоих». Это определение радости неземной, она не связана. У Христа эта радость оставалась, когда Он был на кресте. Эмоционально Он испытывал весь ужас, агонизировал. Но вот эта радость Его не покидала, и поэтому Бог Его не покинул. Он верил, что Он воскреснет. Он же продолжал верить. У Него не было грусти, отчаяния, что «я не воскресну». Он на кресте, идя на крест, Он говорил: «Я в третий день воскресну. Ожидайте Меня, Я возвращусь скоро, через 3 дня». Он прямо им говорил, но они не верили, они не понимали, как это так. Он говорит: «Я через 3 дня возвращусь. Я верю, я через 3 дня возвращусь». И отец видел вот это твердое упование. У него не было печали, потому что он знал, это пройдет, Голгофа пройдет, и настанет воскресение. Смерть пройдет, и, как я приводил место Писания Исаия, не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Не всегда. Когда приходят темные дни, когда приходит отчаяние, когда приходит испытание, человек начинает метаться вместо того, чтобы переносить и сидеть спокойно, переносить. Люди не могут переносить, они начинают метаться, думая, они сейчас что-то найдут. На самом деле надо уметь перенести. И когда ты перенесешь, Бог чему-то тебя научит. То есть все страдания, которые выпадали на мою долю, это были самые лучшие уроки моей жизни. Вначале я их не понимал, но потом я видел их результат. А потом я уже понял. И когда они приходили, я знал, что пройдет, надо подождать, надо переносить. И поэтому я мог радоваться в Боге, потому что у меня было внутри упование, хотя внешне, по плоти я радоваться не мог. Но мой дух все равно ликовал, потому что я знал, что Бог что-то творит. Не всегда мы можем понимать, что это. Поэтому из этого стиха следует, что то, на что мы надеемся, или то, на что мы возлагаем свою надежду, является нашим упованием, то есть на Слово Его уповаю. В-шестых, упование на Бога происходит и произрастает из того, когда мы взираем на Господа. Псалом 148. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей». Обратите внимание, слово «взирать» – это не сводить взора, сосредотачиваться. Вы знаете, человек так создан Богом, вот на что он смотрит, он начинает преображаться в этот образ, на что он будет смотреть. Вот когда Ева посмотрела на древо, ей сперва змей обрисовал, что это древо очень вожделенное тем, что вы будете как боги, вам не нужно будет платить цены, вам не надо время. Мы же все хотим получить обетование Божие не в свое время. Мы хотим не работать и быстро разбогатеть. Как в этом мире это возможно только одним путем – криминальным. Так и в духовном мире тоже возможно разбогатеть криминальным путем. Сатана может дать вам знания, может дать вам сверхъестественные возможности, но за это нужно заплатить звонкой монетой ада, вечный ад. Потому что многие будут говорить: «Господи, да мы ж Твоим именем это все делали». Но мы ж Твоим именем исцеляли, бесов изгоняли, чудеса многие творили. Да и на улицах наших Ты учил нас. А он им скажет: отойдите от меня, я никогда не знал вас. Я не знал вас. Эти чудеса не я производил. Вы пойдете в ад за то, что вы использовали мое имя и то, что вы моим именем это делали. А меня там не было. Меня с вами не было. Каких бесов вы изгоняли? Они правда думали, они бесов изгоняют? Бесы – это такие личности, которые так могут закружить голову людям, создавать иллюзию одержимости, а потом создавать эйфорию свободы. Мне несколько раз приходилось так наблюдать, как группа людей молится с постом и молитвой, изгоняют, и человек: «Аллилуйя, слава Богу, свободен!» Я говорю: «А как вы знаете, что он свободен или она свободна?» Одному из этой группы: «Ну как, вот она вот так и так говорит, вот так и так говорит». И завтра она другое скажет. Вы должны иметь что-то сверхъестественное, знание. Вы же не видели этого беса. Вы не знаете, ушел он или нет. Он лжец, он может делать вид, что он уходит в то время, когда он не уходил. Или может, наоборот, обмануть вас. Его там нет, а он может убедить вас, что он там. Вы должны знать, он там или не там вообще, когда вы изгоняете. У человека психическое расстройство. Он оккультно обременен, извне дьявол его обольщает. Или правда он там? Нет, это все точно. А эта женщина потом мне на другой день говорит, а я, говорит, снова невеста Шеварнадзе. Я говорю, ну вон, идите, она, говорю, опять невеста Шеварнадзе, гоните, пока этот дух из нее выйдет. Вот. А они столько постились, и тогда они так смотрят. Вот я, нет, надо иметь, говорю, что-то сверхъестественное знать. Мы четко должны определенно знать, что человек, рожденный свыше и крещенный Духом Святым, не может быть одержимым. Дерек Принс, которого я уважаю как учителя, в свое время сделал серьезнейшую ошибку, которая сейчас имеет большие последствия в постхаризматическом мире ложном. Он заверил и показал якобы, что имеют, но не на основании Писания, а на основании своих ощущений, что люди, говорящие на иных языках, крещенные Духом Святым, рожденные свыше, могут быть одержимыми, что одновременно сатана может там жить. Христос сказал, не могут в одном доме жить два хозяина. Не могут. Вы не можете любить одного, вот чтобы они там жили, двоих сразу любить. Одного надо любить, а другого ненавидеть. Не может из одного источника течь сладкая и горькая вода. Он прямо сказал фарисеям, которые сказали, он силу бесовскую изгоняет бесов. Силу князя бесовского Вельзевула. Он говорит, если бы я это делал, то разве устоит царство сатанинское? Если сатана сатану изгоняет, не устоит это царство. То есть он логически подводил, что это невозможно. Невозможно, чтобы в духе, который родился от Бога и который не грешит, мы согрешаем на уровне плоти, чтобы туда забрался сатана. Он извне может захватить какую-то часть тела. От того, что у человека появляется рвота, тошнит, кружит, и он падает, это не говорит о том, что он одержимый. Это говорит о том, что он оккультно обременен, и сатана извне. И главное, что этот человек сам может освободиться. Причина его заключается в том, что он принял ложь за истину, а истину увидел ложью. Кто-то его так убедил. Потому что, когда вы приходите в эти соединения, первое, что они вам говорят, «Дух блуда будем выгонять». Набери больше воздуха, выдыхай, и давит тебе в живот, выдавливая его. А потом потруси руками, чтобы духа, значит, там сбросить еще какого-нибудь нечистого онанизма. И вот все трусят руками, даже не понимая, что такое онанизм. То, конечно, куда это собрание приедет? Оно называется, возможно, красивая вывеска, правильное название, то есть имеющее вид. Но внутри силы нет настоящей, там нету чудес Божиих. Да, есть сверхъестественные проявления, но это не Божье проявление. Божье проявление определяется измененным характером, правильным отношением, признанием, ученичеством, послушанием. Если у человека нет послушания, если он все время чем-то недоволен, он всех критикует, он судит, он поднимает перст на власть узаконенную, то какой может быть там Святой Дух? Там ничего нет. Поэтому эти вещи несовместимы. Поэтому взирать на Господа – это когда мы читаем, какой Господь, то в духе у нас появляется, какой Он. И тогда в мыслях наших, в этой тайной комнате, наши мысли – это тайная комната, то есть или элемент тайной комнаты. Почему мы закрываем глаза – это тоже элемент тайной комнаты. Мы ищем уединенное место – это тоже элемент тайной комнаты. Мы говорим на языках – это тоже элемент тайной комнаты. Когда люди думают, что тайная комната – это вот, что он только уединился куда-то, этого недостаточно. Тайная комната имеет очень много составляющих. Поэтому, когда человек уходит в тайную комнату, и там он может взирать на Господа, какой он. И когда вы думаете, вот Господь сказал, он такой, и вы сосредотачиваетесь на этом, думаете об этом. Вначале вы не понимаете, но когда вы сосредотачиваетесь, думаете, смотрите, Бог начинает себя раскрывать. Я, допустим, многие истины познал только путем того, что я, не понимая, смотрел на них, думал о них, ходил и думал, интересно, что бы это место значило. И потом раз, один лучик света, другой лучик света, третий лучик света. Конечно, мне хотелось бы, чтобы раз и все. Бывает, как исключение из правила, что-то Бог сразу открывает. Но, как правило, это путем вот такого сосредотачивания. Когда вы взираете, у вас появляется способность строить самого себя, назидать самого себя. Хорошо, в седьмых упование на Бога происходит или произрастает из страха Господня. Псалом 55:4. «Когда я в страхе, на Тебя я уповаю». Страх Господен. Здесь не имеется в виду, что когда я в страхе, потому что упование и страх, если взять, что это не страх Господен, потому что некоторые говорят, а здесь не о страхе Господнем речь идет. Если не о страхе Господнем, а о другом, то невозможно уповать на Бога и иметь страх человеческий. Люди, уповающие на Бога, они никого не боятся, кроме Бога. Никого, кроме Бога, разумеется. Поэтому здесь речь идет о том, что Давид говорит, когда я нахожусь в твоем страхе, оригинал так гласит, тогда я на тебя могу уповать. То есть твой страх, а страх Господень – это премудрость, как мы знаем, это начало премудрости Божией. Страх – это тоже не эмоция, а информация, знание, что такое заповедь Божия и как ее исполнять, что делать и что не делать. Вот это есть страх Господень или определение страха Господня. То есть это откровение Бога, пришедшее от Бога. Откровение о Боге, какой Бог, пришедший от Бога. Вот что такое страх. Именно такой страх и порождает упование на Бога. Поэтому упование на Бога и возможности наши несовместимы. Когда мы свои возможности уповаем на свои возможности, то наши возможности и упование на Бога, они несовместимы. Либо мы должны отказаться от наших возможностей и перейти к возможностям Бога и полагаться только на Него. Псалом 43:7 говорится, «Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасает меня». Давид очень необыкновенно владел мечом и луком. В Израиле никто не владел так мечом и луком, как владел Давид. Это был такой воин, который был известен во всех странах мира как необыкновенно. Вот как сегодня какой-нибудь чемпион, который берет год за годом чемпионский пояс, и все говорят, вот, там в боксе или там еще в чем-то. Так вот, Давид был именно таким воином, и равных ему не было. Как только узнавали враги, что это Давид во главе войска, они уже дрожали. Ни один исполин не мог выйти против Давида. Он поражал любого исполина. Почему? Он говорит, а ты идешь против меня мечом и копьем, а я иду во имя Господа Саваофа. То есть, да, у него был меч, но так как он шел во имя Господа Саваофа, Бог делал его руку, укреплял его руки, его персты и делал меч его в руках сверхъестественным. И он поражал буквально, оставаясь сам совершенно нераненым. Представьте себе в гуще врагов впереди войска идти, врезаться в толпу тоже обученных воинов. Ни одна стрела, ни одно копье, ни один меч, ни одна булава его не касалась. Он проходил, но все, кто попадались у него на пути, он их уничтожал. И поэтому его боялись, его страшились. Причина, он говорит, а потому что я, имея меч и имея лук, на них не уповал. Ни на лук мой уповаю, ни меч мой спасает меня. Итак, давайте перейдем к второму вопросу. Какую роль и какое назначение Писание отводит достоинству, выраженному в уповании на Бога? Мы просто вкратце, существует большее определение, но я думаю, этих достаточно, чтобы мы поняли корень, откуда оно выходит, на чем зиждется упование. А вот какова его роль и каково назначение его во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом? Во-первых, назначение и упование на Бога призвано давать человеку право называть Бога своим Богом. Псалом 30:15. «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог». Другими словами говоря, если человек не уповает на Бога, у него нет упования, а он говорит Богу, Ты мой Бог, то Бог будет его за это судить, потому что он не его Бог. Его Бог тот, на кого он уповает, а он уповает на деньги. Он уповает на церковь, Он уповает на все, что угодно, на деноминацию какую-нибудь свою, на свой род, на свои таланты, но не на Бога, на дары Святого Духа, на помазание, но не на Бога, а нужно уповать на Бога, даже не имея ничего этого. Когда человек уповает на Бога, верит, что он дитё Божие, что он искуплен и что он спасен, и что теперь никто из руки Божьей его не похитит. Он спасен. И когда он это заявляет в момент любых кризисных ситуаций и четко знает об этом, Дух Святой немедленно что-то производит. Поэтому называть Бога своим Богом человек по праву может только тогда, когда он уповает на Бога, когда его упование исходит от Бога. Во-вторых, назначение упования на Бога призвано давать человеку право приближаться к Господу и возвещать дела Его. То есть, я прочту сперва стих, 72-й Псалом, 28-й стих. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Как видите, согласно данным словам, действительно, только уповающий на Бога, во-первых, может приближаться к Господу, и только уповающий на Бога может возвещать все дела Божии. То есть мы призваны быть царственным священством, чтобы возвещать совершенство Господа. И вот люди должны возвещать совершенство не только языком, но своим поведением, жизнью своим, своим внутренним состоянием. И здесь говорится «мне благо», то есть приближаться. Он испытывает благословение в приближении к Богу. В основном люди боятся приближаться к Богу. Они говорят, но они не приближаются к Нему, потому что, чтобы приблизиться к Богу, надо платить высокую цену. Высокую цену освящения. Во-первых, надо быть верным. Надо почитать субботу, по крайней мере, которая редко кем и где почитается. И вы знаете, о чем я говорю. Я говорю, когда существует служение вашего поместного собрания, а вы без особой причины не посещаете его, то вы уже не почитаете субботу, не называете ее отрадою. Когда вы идете в церковь с нежеланием, то есть вы не считаете это праздником, а для Господа это праздник. Вот когда мы сходимся, для Господа это праздник. Мы говорим, я ничего не получил. Ну, мы же приходим не вначале, вы хотите Господу что-то доставить. Так доставьте что-то Господу, Он любит жертву общительности. Вот когда вы будете приходить для того, чтобы Господь что-то получил, тогда Он начнет вам что-то давать во время этого. А когда вы приходите, чтобы что-то получить от Него, то вы ж не чтите субботу, это не есть. Я могу прийти в собрание, но я пришел для того, чтобы что-то получить, а не что-то отдать. Любовь только тогда называется любовью, когда она что-то отдает и имеет от этого удовольствие. Если я знаю, что Богу это приятно, самое приятное Богу – это когда святые собираются вместе. Это одно из приятнейших явлений, потому что только вместе мы составляем тело. Когда они собираются, самое высокое – когда они вместе поют, вместе молятся, вместе слушают Слово Божие. Богу это приятно. Есть люди, которые говорят, а зачем? Есть сегодня средства массовой информации. Я могу все это по телевизору смотреть. Некоторые пасторы объявляют, у меня, говорит, 500 000 членов церкви, которые смотрят меня по телевизору, то есть по компьютерам, через компьютеры посылают десятины, мы их не видим, они вот полностью. Им никуда не надо ходить. Они в любое время, когда у них есть время, они тогда и смотрят. Он едет на работу где-то, есть у него какой-то промежуток, он включил, и, значит, у него через интернет есть эта проповедь, он посмотрел. Я понимаю, когда вы не находитесь, у вас есть собрание, и вы посмотрели, это нормально. Если вы посмотрели проповедь, вот у нас церкви, которые нас смотрят. Но у них есть поместная церковь. Если они будут нас смотреть, но не будут держаться поместной церкви, тогда ничего не надо. Все это тогда ни к чему не приведет. Всегда нужно найти поместную церковь, помолиться, чтобы Господь указал вам в духе, куда пойти. И Господь укажет, если увидит искренность. И просто быть там, нести ее тяготы, нести ее скорби. Если кто-то думает о какой-то духовности, вот, то духовность – это только измененный характер. И поэтому для того, чтобы служение какое-то в церкви производить, мы используем в основном не духовных людей, а людей даровитых. А это разные вещи. Духовность и даровитость, которая либо по природе дается, либо по развитости, либо потому, что человек учился. Мы не используем духовных людей в этом отношении. Нам нужны люди, одарованные для того, чтобы вести определенные службы. А духовными должны быть все. Все должны менять характер. Единственное, что пастор все время должен говорить этим одарованным, что они находятся в группе риска, потому что они начнут гордиться своим дарованием. И как только они начинают гордиться своим дарованием, Бог оставляет их. Вот апостол Павел возгордился своим дарованием, и немедленно Господь его оставил, и сатана приступил к его плоти. Он сказал: «Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоти». А оригинал говорит: «Так как я стал превозноситься чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Ведь Бог не наказывает своих детей заранее, чтобы они, не дай Бог, не возгордились. Ну, заранее, как тот цыган, значит, говорит: «Я куплю», значит, жене и ребенку своему, говорит: «Сыну, я куплю, значит, лошадь, коня». И потом, значит, она родит же ребенка, мечтает. А ребенок говорит: «А я буду на жеребенке кататься». Говорит: «Нельзя, спину поломаешь, он еще маленький». «А я все равно буду». Говорит: «Нельзя, буду». И вот он схватил тогда плетку и стал его бить. «Не будешь, спину поломаешь». А еще ни коня нету, ни тем более жеребенка. Он уже ребенка наказывает, чтобы тот спину жеребенку не поломал. Вот Бог так не делает. Он не бьет детей своих наперед. Даже когда мы согрешаем, Он не бьет нас сразу. Он жалеет и ждет, хочет, чтобы мы встали, покаялись, чтобы нас не наказать. Он долго ожидает. А вы хотите, чтобы Он наперед нас наказывал? И некоторые так верят в это, что это Господь предупредил, чтобы ничего худшего не случилось. Поэтому, значит, Он вот в аварию тебя загнал, потому что лучше, чтобы хуже не случилось. И поэтому нужно поблагодарить Бога. Благодарю Тебя, Господи, за эту аварию, что, ну, то есть за то, что хуже не случилось. Могло быть и хуже. Не надо благодарить Бога за то, что сделал сатана. Бог не делает, Он не ломает вам машины и не разводит вас с мужьями и женами. Это работа дьявола, и не надо Бога за это благодарить, и не надо думать, что Бог имеет к этому отношение. Писание говорит: «Всякий дар совершенный сходит от Отца Светов, у которого нет тени перемены». У него нету там вот этого, и он не бьет так своих детей. Поэтому здесь нужно четко определиться, что какой наш Господь, и что, как мы можем возвещать Его дела. Когда? Когда мы на Него уповаем. Как мы можем приближаться к Богу? Только когда мы уповаем на Него. Нет упования, не надо приближаться. Не надо искать этого приближения. В-третьих, назначение упования на Бога призвано давать гарантию, что Бог услышит нас, когда мы будем молиться. Псалом 37:16. «Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи, Боже мой». То есть, когда человек начинает молиться, имея упование на Бога, он четко знает, что то, что сейчас он скажет, Господь услышит. И вот он сказал, встал и с легкостью пошел. Почему? Он знает, Господь услышал, ответил. Вот это «услышит», если вы посмотрите, он услышит, то есть он ответит. И услышал Господь и послал. То есть ведь Бог не слышит определенных людей, Он закрывает уши от молитвы определенных людей, потому что эти молитвы являются для Него неприемлемы, они мерзость для Него. И поэтому не все молитвы Господь принимает. То есть не все слышат. У него есть способность слышать определенные молитвы. И вот этот слух Богу открывает для молитвы слышать наше упование. Потому что я уповаю на Тебя. И поэтому мне не надо что-то делать такое: «Господи, услыши!» Да он не глухой. Я как-то рассказывал вам, мы вот так с детства росли с одним молодым человеком и уже были парнями в церкви в одной. И потом он женился, я женился, живем в разных городах. Встретились где-то лет через 15 там в его церкви, где и я когда-то был. Стали на молитву, как заорут все. И он тоже орать стал. Я что есть мочь, и как дал его локтем в бок. Он аж дыхание перехватило, глаза удивленные вылупил. Ты что? Что? Он не понял, как ты смел, как нам, мы же на молитве. А я ему говорю, что орешь? Он, как? Как это? Мы же молимся. Я говорю, что, Бог оглох? Он мне тогда говорит, ну они же кричат. Я говорю, ну они пусть кричат, а ты что кричишь? Ты же знаешь, что Бог не глухой. Он говорит, ну ты больно ударил, говорит. Я говорю, ну зато ты перестал орать, оскорблять Бога. Притом, говорю, ты ж просто орал, у тебя ни горя нет, ни горечи. Вот просто форма. Встали на молитву, как заорут все. И потом, как по команде, минутку орут, как по команде все замолчали, и кто-то берет молитву. То есть это такой порядок был. Поорали, поорали, ну почему бы спокойно не молиться? Я знаю, что иногда надо кричать, иногда необходимо, иногда оно вырывается из тебя. Вот тогда да. Но разговаривая с Богом, представьте, вы заходите к начальнику какому-то высокопоставленному в кабинет и начинаете орать. Он не будет вас слушать, сказать, слушай, объясни, что ты хочешь. Вот когда орал человек и кричал, помилуй меня, он говорит, подведите, и сказал, не кричи, скажи, что ты хочешь. Он говорит, прозреть, прозри. Но мы должны знать, какой наш отец. Мы же не приходим к нашим родителям и не орем, а мы объясняем, что мы хотим и почему это хотим. Можно я пойду? Ты мог бы мне купить это? Ты мог бы мне... Мы приходим и говорим, если мы просто начнем орать, родители скажут, не кричи, перестань, Бог выше этого всего. Поэтому нужно понимать, как служить Богу, как обращаться. Вот, допустим, благолепие святыни, как служение было. Да, народ израильский иногда вопил, кричал, но это была трагедия государственная, когда враги обложили вокруг, и когда они теряли уже жен, детей, жизни свои, храм теряли, зенит ока, тогда, разумеется, видя такую опасность, они вопили. Но опять вопили с благодарением, они знали, что они сейчас завопят, и Господь услышит. Выставят музыкантов, певцов вперед, и те начинают, велик Господь, велика Его милость, начинают прославлять Его. И пока они здесь кричат, многочисленное войско ссорится начинает между собою. И начинают аммонитяне, мавитян истреблять те сюда, и пока Израиль туда подошел, небольшое войско с этой многочисленной, вся многочисленная армада, мертвые. Израиль несколько дней собирал трофеи только, не воюя. То есть почему? Потому что есть вот это упование. Я знаю, что ты меня услышишь. Поэтому как только он меня услышит, ответит. Поэтому я на тебя уповаю. Упование – это четкое знание. Поэтому назначение упования дано для того, чтобы мы четко знали, что Господь наш нас услышит. В-четвертых, назначение упования на Бога призвано производить радость и ликование в Боге, в человеке, а также давать Богу право покровительствовать уповающим. Вот упование дает Богу право покровительствовать, сделать покров. И упование уже производит в человеке радость и ликование. Псалом 5:12. «И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать». И ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою любящее имя твое. Посмотрите, что делает упование на Бога. То есть, поэтому из этой конкретики или констатации явствует, что Бог действительно покровительствует только тем святым, кто уповает на Него. И что подлинное упование всегда будет производить не печаль, отчаяние, горечь, а радость, мир. Здесь еще имеется слово «вот эта радость». Там, когда начнешь смотреть, то имеется в виду успокоение, мир, умиротворение. И поэтому вы знаете, когда вы знаете, это пройдет, тогда вы умиротвораетесь. Несмотря на то, что тяжело, но вы знаете, что оно пройдет. И когда вы знаете, что пройдет, вы можете его перенести, хоть что будет. Когда вы не знаете, что это такое, пройдет ли оно, а может быть, оно пойдет еще хуже – я сегодня включил новости посмотреть, значит, и вот заседает правительство, и, значит, о мировом кризисе. Сейчас все правительства говорят о мировом кризисе. И вот министр финансов, значит, России говорит, мы не можем прогнозировать. Мир вошел в такое состояние, в новое качество. Глобальная экономика больше человеку не подчиняется. И если кто-то вам говорит, через 2-3 года экономика наладится, это ложь. Она не наладится. Она совершенно в новом качестве. Мы должны приноровиться к нему сейчас и меняться под него, потому что мы сейчас все зависим друг от друга. Ни одна страна не может быть обособленной. Как только, и говорит, все может полететь, экономика вся может рухнуть во всем мире из-за какого-то одного слова, из-за одной реплики какого-то человека, который по ТВ что-то скажет. Просто информация. И люди перепугаются и перестанут влаживать деньги, перестанут покупать, перестанут продавать, перестанут что-то производить. И как только временно что-то один приостанавливает, начинается рушиться, как карточный домик, все, чего раньше не было. Он говорит, все, это говорит, мы вошли, говорит, в такое, что человечество стоит на грани самоуничтожения. Мы ничего не можем сделать. Ну и Путин тогда говорит, ну почему, вот вы же сейчас прогнозируете, это же все-таки прогноз, что вот это тоже прогноз. Но я вижу, что же все правители к этому приходят, и мы знаем по Писанию, что это действительно так. Они уже начинают отзвучивать, что лучше не будет. Будет становиться все хуже и хуже, но... Бог даст своим детям, когда будет становиться хуже и хуже, не иметь никакого страха, благословлять их необыкновенным путем, непонятным путем ни для кого, даже для них самих. Так что они начнут светиться для мира, они будут смотреть, что вы не боитесь, вы не переживаете так, как они переживают. Но если действительно у вас есть Господь и все, ну чего бы вы переживали? Я помню, мы сидели с одним пастором рядом, одна женщина говорит, надо, вот пророчество было, надо бежать из России, потому что это страна Антихриста, и скоро сюда полетят, значит, бомбы, ракеты атомные. А он говорит, если первая ракета взорвется на моей голове, я только выиграю. Я не проиграю. Я, говорит, пойду к Господу, соединюсь с Господом. Почему я должен бояться и куда-то бежать из-за того, что ракеты сюда полетят? Ну и пусть себе летают. Вот. Мы не должны быть связаны вот этими войнами, революциями. Они были и будут, и всегда были, но будут умножаться. Главное, что Бог будет хранить. А если Богу необходимо тебя забрать, пожалуйста, Господи, мы же уверены, у нас есть твердое упование, мы можем с песней уйти, с радостью уйти Господу, так что ничего мы не потеряли, мы только приобрели, потому что смерть – это приобретение. В-пятых, назначение упования на Бога призвано служить почтением Бога и одновременно защитой от Его гнева. То есть наше упование почитает Бога. Мы почитаем Бога таким путем, что мы уповаем, доверяем Ему. Это является почтением с нашей стороны Богу, и оно закрывает нас от гнева Божия. Несмотря на то, что мы достойны этого гнева, но когда мы уповаем на Бога, мы надеемся, что Он простит, если я оставляю грех и исповедую его. Мы должны знать, доверять Божьим словам. Если Он говорит, если вы оставите грех и исповедуете его, то есть я прощу. Писание так и говорит. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды. Давайте прочтем Псалом 2:12. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашим, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блажены все уповающие на Него». Обратите внимание, гнев Его возгорится вскоре, но те, кто будут уповать, они будут благословены, они избегут этого гнева. Поэтому отсутствие упования на Бога – это отсутствие почтения к Богу, а также... Святые, которые отказываются уповать на Бога, являются сосудами гнева. По этому стиху. Святые, которые отказываются уповать на Бога, не доверяют Слову Божьему, не доверяют, что там написано, то они являются сосудами гнева. Они перестают быть сосудами милосердия, они становятся сосудами гнева. В то время как святые, уповающие на Бога, напротив, становятся сосудами благословения. Можно было бы продолжать, но немножко вышло наше время. Я хотел бы минут 10 помолиться вместе, потому что не все имеют возможность остаться 2 часа еще молиться. Поэтому те, кто не имеет возможности, хотя бы помолятся эти 10 минут. Давайте склоним наши колена и будем молиться, чтобы Господь явил нам милость свою, и чтобы мы могли понять, что такое упование, и что это выбор человека – уповать на Бога или уповать на что-то другое. Каждый из нас может выбрать прямо сейчас, на что он уповал. Если вы почувствовали, что вы не уповали на Бога, вы можете сказать: «Господи, отныне буду доверять Тебе и буду уповать на Тебя. Ты – мое упование». И расскажите Господу, вот сейчас вы будете молиться, вспомните, что Он сделал для вас. Вот вспомните с того места, с того самого шага, как Он вас призвал. Вы встретились с Ним впервые. Вспомните и расскажите Ему: «Благодарю Тебя, что Ты встретил меня на пути, вот там-то и там-то». И поблагодарите Его за это. Потом вспомните еще какую-то милость и поблагодарите Его за это. И когда вы начнете Его благодарить, если у вас потом будут какие-то нужды, то потом их скажете. Тогда такая молитва принесет обязательно положительный результат. Аминь. Будем молиться. Отец Небесный, благодарю Тебя за Слово Твое, за Дух Твой Святой, за Церковь Твою, которую Ты бережешь, как зеницу ока, о которой Ты сказал, что врата ада ее не одолеют. И я благодарю Тебя, что, что бы ни делал враг, как бы он ни пытался разрушить строение Твое, оно может колебаться, но только с одной целью, чтобы прибыло непоколебимое. Ты даешь это колебание народу своему, чтобы они могли утвердиться, но не для того, чтобы разорить их. Благодарю Тебя. Ты слава наша, величие наше. Благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя за то, что мы могли собраться, быть вместе. Благодарю Тебя за наше здоровье, за наши семьи. Да будут благословены они пред лицом Твоим. Да плодятся, не размножаются Твоими плодами. Да явится слава Твоя на дочерях Твоих, сынах Твоих. Во имя Иисуса Христа, да будут разрушены дела дьявола в жизни народа Твоего, потому что он уповает на Тебя. Ты упование наше, потому что Ты защищаешь нас, Ты покрываешь нас покровом Твоим. Ты подарил нам Слово Твое, Ты подарил нам Своего Сына, Ты подарил нам Святой Дух, Ты подарил нам Твои дары. И мы благодарим Тебя за все это, и мы уповаем поэтому на Тебя. Слава Тебе! Благословен Ты, Господи! Благословена милость Твоя и истина Твоя. Аллилуйя! Левиги смагадару флои, леки смагадару клавала рабиш тейз бархала барагал миналойсут. Фол мандара лавалевиги сфегедару клобедалари шок спагаду кродла барклейзун. Авва очилеги смагадагаду фракла бедалору далями из бархал буройз бархаду роклама нарайст. Легкими до кротла боги сфеги до крот альфайсут. Восстань, Господи, восстань, и рассыпятся враги Твои. Да бегут от лица Твоего ненавидящие Тебя. Очисти наследие Твое духом суда и духом огня. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы представляем себя Твоему суду. Ибо суд Твой – это милосердие Твое. Ибо в суде Твоем Ты являешь истину Твою, справедливость Твою и правду Твою. В суде Твоем Ты защищаешь нас от гнева Твоего, потому что мы уповаем на Тебя. Наше упование на Твою милость является защитою от судов Твоих. И суды Твои да уничтожат все то, что не славит Тебя в нас, все то, что является помехой в служении Тебе. Чтобы все эти преграды и помехи ушли, чтобы мы могли служить Тебе безбоязненно, чтобы могли поклоняться Тебе в радости и веселье сердца своего, потому что Ты спас нас вечным спасением от ада преисподней. Ты положил на наш счет великие обетования. Благодарим Тебя, Отец. Слава! Аллилуйя! Легис, хрола, белараш, тагаз, магуда, лору, дальфайс. Взгляни на наследие Твое, на овец Твоих. Каждого из нас Ты когда-то привел и встретил. Мы были грешниками, но Ты родил нас и сделал нас святыми. И несмотря на то, что мы согрешаем, мы остаемся Твоими, праведными и святыми. Это чудесное состояние и положение, которое вновь и вновь дает нам право и желание уповать только на Тебя, избавляющий от смерти, избавляющий от бед, избавляющий от болезни и нищеты, да славится имя Твое, да веселятся святые Твои и радуются пред лицом Твоим, да насыщаются от тука Твоего, от слова Твоего, да не спадет на них роса Твоя, да придет Твой бальзам и прольется в сердца раненые и больные, да будут обращены сердца отцов к детям, сердца детей к отцам, да будет обращено сердце мужа к жене его и сердце жены к мужу своему, да будут исправлены пути народа Твоего пред лицом Твоим, и неровные пути да сделаются прямыми. Всякая гора и холм, всякая гордыня да понизится, а всякое незаконное унижение да возвысится. Да прославится могущество силы Твоей, власти Твоей в народе Твоем, который является Твоим царством и Твоим представительством здесь на земле, на котором Ты сосредоточил свой взор, ради которого создал небо и землю, ради которого повелел вращаться солнцу, луне и звездам. Благодарим Тебя, это все для нас. Поэтому мы будем уповать на Тебя, радоваться пред лицом Твоим. Защита наша, Ты. Ты наше прибежище. Ты укрепляешь руки наши на войне. Ты делаешь слова наши твердыми, когда враг выступает против нас. Да возвеличится народ Твой, да воспрянут дети Твои, да расправят плечи свои, да отрясут себя прах. Ты грядешь, и Ты показываешь это в своих проявлениях. Это видно в мировой политике, это видно в проявлениях и явлениях природы. Вся земля трепещет и колеблется. Нет ничего твердого на этой земле. Но Ты нам приготовил землю. И свое царство Ты охраняешь здесь на земле. И никто не может его разрушить. Тысячелетиями враг пытался разрушить Твое царство. Но оно стоит до сих пор. Царство сатаны будет разрушено, царство мира сего будет уничтожено, а Твое царство, Господи, пребудет вечно. Мы находимся в Твоем царстве, являемся Твоим царством, да славится имя Твое. Аллилуйя, слава Богу! Легис магадокродла велерис мальхадору глобидалоройсвит. Восстань, Господи, помилуй нас и будем помилованы. Во имя Иисуса Христа да сойдет благоволение Твое на наследие Твое. Да придет исцеляющая сила Твоя, да будут прокляты болезни и немощи в народе Твоем. Да начнешь Ты исцелять наследие Твое, Боже, да явишь Ты жатву Твою. Мы ожидаем этой жатвы, так как пришло время Твое по Слову Твоему, и поэтому яви жатву Твою в исцелении, яви жатву Твою в истреблении врагов Твоих пред лицом Твоим и пред лицом народа Твоего, и да возрадуется народ Твой. Тобою помазаны, Тобою помилованы. Благодарим Тебя, Отец, поклоняемся, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение.